Корсо успел еще раз глянуть на листок, где Дюма требовал от своего помощника новых материалов. Не только почерк совпадал полностью, но и бумага была идентичной. Голубой в тонкую клетку, точно такой же, как в его рукописи анжуйского вина. Для записки использовалась половинка листа, так что один край был не таким ровным, как три остальные. Кто знает, может, все листы лежали на столе у писателя вместе, в одной стопке. Так кто же на самом деле написал «Трех мушкетеров»? Реплинже старательно запирал шкаф и отозвался не сразу.
«Тут я с ответом затрудняюсь. Вы поставили вопрос слишком категорично. Маке был человеком эрудированным, знал историю, много читал, но таким талантом, как у Дюма, не обладал.
Думаю, добром между ними не кончилось?»
«Ваша правда, а жаль. Знаете, они ведь даже вместе ездили в Испанию на свадьбу Изабеллы II. Дюма потом напечатал путевые заметки от Мадрида до Кадиса в форме писем. Что касается Маке, то какое-то время спустя он обратился в суд и потребовал, чтобы его признали автором 18 романов, подписанных Дюма, но судьи решили, что работа Маке была не более чем подготовительной. Теперь он считается посредственным писателем, который воспользовался славой Дюма, чтобы хорошо заработать». Но некоторые видят в нем несчастную жертву эксплуатации, негра на службе у гиганта.
А вы? Реплинже скользнул взглядом по портрету Дюма, что висел над дверью.
Я ведь уже сказал вам, что не считаю себя таким серьезным специалистом, как мой друг господин Балкан. Я всего лишь книготорговец, букинист.
Он на мгновение задумался, прикидывая степень взаимозависимости профессии и личных вкусов.
«Но хочу обратить ваше внимание вот на что. С 1870 по 1894 год во Франции было продано 3 миллиона томов и 8 миллионов романов-фельетонов с продолжениями, и везде на обложке стояло имя Александра Дюма». Эти романы писались до Маке, при Маке и после Маке. Наверное, это о чем-то договорит.
«По крайней мере, о прижизненной славе», — добавил Корсо.
«Тут спорить не о чем. Целых полвека он оставался кумиром Европы. Обе Америки направляли корабли с единственной целью — доставить его романы, которые читали и в Каире, и в Москве, и в Стамбуле, и в Шандернагоре. Дюма взял от жизни все, что мог, выпил до дна чашу наслаждений, популярности. Он умел радоваться жизни, побывал на баррикадах, бился на дуэлях, судился, фрахтовал суда, назначал пенсии из своего кармана, любил, чревоугодничал, танцевал, заработал 10 миллионов и промотал 20. А умер тихо во сне, как ребенок.
Реплинже кивнул на правку в рукописи Маке.
Ведь это назвать можно по-разному. Талант, гений. Но как ни назови, просто так взять и выжать это из себя нельзя. И нельзя украсть у других.
Он похлопал себя по груди, совсем как Портос.
Это таится вот здесь. Ни один писатель не знал при жизни такой славы. А Дюма запросто добился всего, словно заключил союз с Господом Богом.
«Да», — отозвался Корсо, — «или с дьяволом». Корсо пересек улицу и оказался у той книжной лавки, что расположилась напротив. В дверях под козырьком на переносных лотках лежали груды книг. Девушка рылась в них, перебирала стопки гравюр и старинных почтовых открыток. Она стояла против света, солнце пряталось у нее за спиной и золотило волосы на макушке и висках. Когда Корсо приблизился, она даже головы не повернула в его сторону. «Ну, а какую бы выбрал ты?» — спросила она, в нерешительности держа перед собой две открытки. Одну цвета сепии, на которой обнимались Тристан и Изольда, и другую с искателем гравюр Домье. «Возьми обе», — посоветовал Корса, наблюдая краешком глаза, как другой покупатель остановился перед лотком и протянул руку к толстой пачке открыток, перетянутых резинкой. У Корса сработал охотничий рефлекс, и он молниеносным рывком перехватил открытки, можно сказать, почти что вырвал из рук соперника. Потом принялся изучать свои трофеи, слыша над духом сердитое ворчание незадачливого конкурента. Нашел несколько картинок на наполеоновскую тему: императрица Мария Луиза, семейство Буонапарте, смерть императора и последняя победа, польский солдат с копьем и два конных гусара перед Реймсским собором во время кампании 1814 года размахивают знаменами, отнятыми у врага. Чуть поколебавшись, он добавил туда же маршала Нея в парадном мундире и портрет старого Веллингтона, позирующего для истории. Удачливая старая скотина. Девушка отложила еще несколько открыток. Ее длинные смуглые руки уверенно перебирали тонкий белый картон и выцветшие гравюры, изображение Робеспьера и Сен-Жуста, изысканный портрет Ришелье в кардинальском облачении с орденом Святого Духа на шее. «Очень кстати», — язвительно прокомментировал Корса. Она ничего не ответила, продолжая что-то искать среди книг, и солнце скользило по ее плечам и золотым туманом окутывало Корса. Ослепленный он закрыл глаза, а когда снова открыл их, девушка показывала ему толстый том инкварта, извлеченный из кучи прочих. «Ну как?» Он глянул. Три мушкетера с иллюстрациями Лелуа. Переплет из ткани и кожи. Хорошее состояние. Когда он перевел взгляд на девушку, та, улыбаясь уголками губ, испытующе смотрела ему в глаза и ожидала ответа. «Красивое издание», — только и сказал он. «Ты что, собираешься это читать?» «А как же? Только умоляю, не рассказывай, чем там кончится дело». Корса против воли тихонько рассмеялся. «Я и сам был бы рад», — заметил он, складывая в стопку открытки, «если бы мог рассказать тебе, чем все кончится». «А у меня для тебя подарок», — сказала девушка. Они шагали по левому берегу мимо лотков букинистов, мимо выставленных на продажу гравюр в пластиковых или целлофановых конвертах, мимо подержанных книг, разложенных прямо на парапете. «Бато Муш», — речной трамвай французский, медленно плыл вверх по течению, здорово просев под тяжестью толпы японцев. «Не менее 5000, — прикинул Корса, — и ровно столько же видеокамер Sony. На другой стороне улицы, за стеклами роскошных витрин с наклейками «Визы» и «American Express», неприступно гордые антиквары бросали едва приметные взгляды поверх толпы за горизонт, в ожидании, когда появится какой-нибудь кувейтец, русский спекулянт или министр из экваториальной Гвинеи, которому можно будет всучить, скажем, биде, расписной фарфор, мсье, севр, Евгении Гранде. При этом произношение их, естественно, отличалось четкой артикуляцией. «Я не люблю подарков», — хмуро буркнул Корса. «Было дело, кое-кто принял в дар деревянного коня. На этикетке стояла ахейская ручная работа. Те идиоты и обрадовались».
«И что, несогласных там не нашлось?»
«Только один со своими детьми. Но из моря повылезли какие-то твари, и получилась великолепная скульптурная группа, если я правильно помню, эллинистическая, родосская школа. В ту пору боги были слишком пристрастны».
«Они были такими всегда?» Девушка смотрела на мутную воду, будто река несла с собой воспоминания.
Корсо увидел задумчивую и вялую улыбку на ее губах.
«Я никогда не знала ни одного беспристрастного бога или дьявола».
Она резко повернулась к охотнику за книгами. Казалось, ее недавнее раздумье унесло вниз по течению. «Ты веришь в дьявола, Корсо?» Он пытливо посмотрел на нее, но река унесла и те образы, что всего несколько секунд назад еще жили в ее глазах. Там остались только текучая зелень и свет.
«Я верю в глупость и невежество», — устало улыбнулся он. «И считаю, что лучший удар кинжалом вот сюда. Видишь?» — он показал на пах. «У бедренной кости, когда тебя при этом обнимают». «Чего ты боишься, Корса? Что я обниму тебя? Что небо обрушится тебе на голову?» «Я боюсь деревянных коней, дешевого джина и красивых девушек, особенно когда они являются с подарками и присваивают себе имя женщины, сумевшей победить Шерлока Холмса. Они продолжали свой путь и теперь шли по деревянному настилу моста искусств. Девушка остановилась рядом с уличным художником, продающим крошечные акварели. «Мне нравится этот мост», — сказала она, — «потому что здесь нет машин, только влюбленные парочки, старушки в шляпках и праздная публика. Это мост, лишенный абсолютно всякого практического смысла». Корса не ответил. Он провожал взглядом баржи с низкими покосившимися мачтами. А они проплывали мимо между опорами, которые поддерживали всю железную конструкцию. Когда-то на этом мосту звучали шаги Никон рядом с его шагами. Он помнил, как она точно так же остановилась рядом с художником, может, с тем же самым, как наморщила нос, потому что фотометр камеры располагался неудобно и свет бил диагонально, слишком сильно он падал на башни Нотр-Дам. Они купили фуа-гра и бутылку бургундского. Это и составило их ужин в гостиничном номере. Поели они в постели в мерцании телеэкрана, где разгорались дебаты из тех, которые просто обожают французы. В них участвует много народа и произносит много слов. А прежде, еще на мосту, Никон тайком сфотографировала его, в чем и призналась, жуя хлеб с гусиной печенкой, при этом губы ее были влажными от бургундского, и она пальцами босой ноги поглаживала бедро Корса. «Я знаю, что тебе это не нравится, Лукас Корса, ты злишься, но там ты стоишь в профиль и смотришь на проплывающие внизу баржи, и мне удалось почти что сделать из тебя красавца, сукин ты сын». Никон была большеглазой еврейкой из ашкеназов. Отец ее в Треблинке носил номер 77843 и спас его гонг в последнем раунде. Теперь, когда на экране появлялись израильские солдаты на своих огромных танках, она голая выпрыгивала из постели и целовала экран. Глаза ее блестели от слез. Она шептала «Шалом, шалом» так же нежно, как произносила имя Лукас. Но однажды она это имя словно забыла. Он так и не увидел ту фотографию, где стоит, опершись на перила моста искусств, и смотрит на баржи, стоит в профиль и кажется почти красивым, сукин сын. Когда он поднял глаза, Никон уже исчезла. Рядом с ним шла другая девушка, высокая, загорелая, с короткой мальчишеской стрижкой и глазами цвета свежевымытого винограда, почти прозрачными. В растерянности он на секунду зажмурился, чтобы вернуться в реальный мир, и настоящее прочертило четкую, как след скальпеля, линию. Тот Корса, что стоял в профиль на черно-белой фотографии, Никон делала только черно-белые снимки, извиваясь, полетел в реку и уплыл вниз по течению, вместе с опавшей листвой и дерьмом, которое попадало в воду с шаланд и из канализационных стоков. И другая девушка, а вовсе не Никон, держала в руках переплетенную в кожу книжицу и протягивала ему. «Надеюсь, тебе понравится». «Влюбленный дьявол» Жака Казота, издание 1878 года. Корса раскрыл книгу и узнал гравюры. Те же, что и в первом издании. Факсимили в виде приложения. Альвар в магическом круге стоит пред дьяволом, который вопрошает «Че вуой?» «Чего ты хочешь, итальянский?» Бьондетта, распутывающая пальцами волосы, красивый паж у клавесина. Корсо открыл какое-то место наугад и прочел. Человек был сотворен из горсти грязи и воды. Почему же женщина не может быть соткана из росы, земных испарений и солнечных лучей, из сгустившихся остатков радуги? Где возможное и невозможное? Он захлопнул книгу и, подняв глаза, встретился с ликующим взглядом девушки. Там внизу солнечные блики искрились в пенном следе, оставленном каким-то корабликом, и трепетные переливы пробегали по ее лицу, будто отблески бриллиантовых граней. «Из сгустившихся остатков радуги», — повторил Корсо. «А ты-то что об этом знаешь?» Девушка провела рукой по волосам и, прикрыв веки, подняла лицо к солнцу. Все в ней было светом, отблески реки, утренняя прозрачность, две зеленые заводи под темными ресницами. «Мне известно то, что мне рассказали давным-давно. Радуга — мост, соединяющий землю и небо. Когда наступит конец света, она обрушится, после того, как дьявол усядется на нее верхом. Неплохо. Так рассказывала твоя бабушка?» Она помотала головой и снова глянула на Корсо, серьезно и задумчиво. «Нет, один приятель, Билетто». Произнеся это имя, она запнулась на миг и наморщила лоб, как маленькая девочка, открывающая страшную тайну. «Он любит коней и вольный ветер. Другого такого оптимиста я не встречала. Он все еще верит, что вернется на небеса». Они прошли почти весь мост. У Корсо возникло странное ощущение, будто чудища с водостоков Нотр-Дам следили за ними. А ведь и они, эти чудища, тоже были подделкой, как столько прочих вещей. Их не было там. Не было их адских гримас, рогов и унылых козлиных бород, когда степенные мастера, закончив работу, потные и гордые, выпили по стакану крепкого питья и глянули наверх. Их не было там, когда Квазимодо метался по звоннице, страдая от несчастной любви к цыганке Эсмеральде. Но теперь, после Чарльза Лоутона с его целлулоидным уродством, после Джины Лолабриджиды, которую казнили на площади под их сенью, вторая версия, техниколор, непременно подчеркнула бы Никон, уже трудно представить собор без этих мрачных неосредневековых часовых. Корсо вообразил, какая картина открылась бы ему с высоты птичьего полета. Новый мост, дальше узкий, темнеющий в свете прозрачного утра мост искусств над серо-зеленой лентой реки, а на нем две крошечные фигурки, которые незаметно движутся к правому берегу. Мосты и черные лодки Харона, неспешно проплывающие под каменными сводами и арками. Мир — это берега и реки, текущие меж ними. Мужчины и женщины, которые пересекают реки по мостам либо вброд, не догадываясь о последствиях сего акта, не оборачиваясь назад и не глядя под ноги, не бросив монетки лодочнику. Они вышли к Лувру и постояли перед светофором, прежде чем перейти улицу. Корсо поправил лямку своей холщовой сумки на плече и рассеянно глянул сначала направо, потом налево. Машин было множество, и он по чистой случайности обратил внимание на одну, которая как раз в этот миг пролетала мимо. И Корсо буквально окаменел, уподобившись чудовищем с Нотр-Дам. «Что случилось?» — спросила девушка, когда зажегся зеленый свет, а Корсо все не двигался с места. «Ты что, там привидение увидел?» «Да, он увидел привидение. Но не одно, а целых два». Оба расположились на заднем сиденье улетавшего прочь такси и оживленно беседовали, поэтому Корсо не заметили. «Женщина...» Очень привлекательная блондинка, он тотчас узнал ее, несмотря на шляпу с короткой вуалью, опущенной на глаза. Это была Лиана Тайлеффер. А рядом с ней, обняв ее за плечи, сидел Флавио Ля Понте, который демонстрировал свой неотразимый профиль и кокетливо поглаживал кудрявую бородку.